Дорогие юные друзья, я вновь имею возможность быть в общении с вами. Вы знаете, я помню, когда больше 30 лет назад еще я служил в армии, в Сибири я служил, в Красноярском крае. И обычно солдаты хотят побыстрее домой уйти. И один пожилой человек, дедушка, общаясь с нами солдатами, говорит: «А чего вы так спешите из армии? Вы знаете, что вы потом, когда будете уже взрослыми, вы всю жизнь будете вспоминать армию, а с армии хотите быстрее уехать?» Дорогие друзья, вы сейчас в юности. И не спешите уйти из юности. Вы этот период будете вспоминать всю жизнь. Вот если вы хотите проверить это, у вас есть бабушки в церкви, которые вас любят. Вы подойдите к ним или посетите их дома, пообщайтесь, и потом скажите: «Бабушка, расскажите самое интересное в вашей жизни». Она начнет свой рассказ так: «Когда мне было 17 лет», и какую-то историю расскажет вам. Вы сейчас в самом лучшем жизненном периоде. Он проходит быстро. Детство, кажется, что медленно идет. Я помню, когда я ходил в третий класс, хожу в третий класс, и никак он не закончится. Думаешь, когда это уже прекратится? Как хочется уже в четвертый пойти, а третий длится и длится. А юность так. Вот исполнилось 17 лет. Закрыл глаза и открыл, а мне уже 52. Вот так вот. Пролетело мгновенно. Вот брат Николай Иванович призывал к тому, чтобы трудились, благовествовали. Вот когда вы состаритесь и будете бабушками и дедушками, у вас будут внуки, а может и правнуки. Они скажут: «Бабушка, расскажи что-нибудь интересное». И вы будете рассказывать приблизительно за этот период. А что вы будете рассказывать? Хорошо, если вы расскажете, как ездили на благовестие, как вы вносили свой вклад в Божье дело. А если вы провели легкомысленно жизнь, и вам стыдно будет рассказать, может быть, какие-то грехи свои или еще что-нибудь. На что вы тратите свою юность? У вас сейчас самый прекрасный период жизни. И поэтому мне хотелось сказать: дорожите временем, дорожите этими прекрасными днями, чтобы они не бесполезно, не в суете, не напрасно прошли. И вы об этом не пожалеете. У меня много записочек, вот такая пачка. Сейчас отвечу на одну записку, которая не по теме моей проповеди. Я постараюсь кратко. А потом... Вот на эти записки, они похожи все. Может быть, одним ответом отвечу. А на остальные записки у меня проповедь будет. Записка не по теме. Просят объяснить, почему в последнее время слова псалмов, имеется в виду в песнь Возрождения, изменили или переделали. К примеру, псалом «Христианин, неси огонь чудесный свой, который дал тебе Христос». Эти псалмы мы поем с детства, а сейчас меняют слова, ведь это оригинальная работа братьев и сестер. «Христианин, неси огонь». Я сейчас не по записке, но, как я сказал, что всегда приятно из юности рассказывать. Я вам из юности расскажу историю со своей юности, связанную с этим псалмом. 35 лет назад я сидел на 15 сутках. Тогда были гонения, и кто приехал на общение, вот вы сейчас приехали на общение, никто вас не гонит. А в то время не было так. Приходит милиция, арестовывают, и всех молодежь, всех подряд садят в тюрьму на 10 или 15 суток. А обвинение мне написали такое: так как это было в городе Ростове-на-Дону, а я сам шахтинский, там 60 километров расстояние, то, по предположению следователя, он мне даже не задал вопрос, на чем ты приехал, потому что там можно электричкой приехать, а можно автобусом. Но он предположил, что я приехал электричкой, и в обвинении мне написал: «Хулиганил в электричке и выражался нецензурной бранью». За это, ну, это обвинение мое было. Говорит: «Подпиши». А я говорю: «Нет, я должен сначала прочитать». Они привыкли, что верующие не подписываются. Если бы я сказал «не подпишусь», он сразу с соседнего кабинета зовет понятых, они подписались, и все. А я не сказал, что я не буду подписываться. Я говорю: «Я должен прочитать, что вы написали». Если бы я не прочитал, я бы не знал даже, что он там написал. А он, знаете, следователь быстро писал таким неразборчивым почерком, я никак прочитать не могу. Я говорю: «Вы могли бы получше написать, чтобы я прочитал?» Он говорит: «Давай я тебе прочитаю». Я говорю: «А я вам не верю. Может, вы написали одно, а говорить будете другое. Я должен сам прочитать». И вот сижу, я разбираю каждое слово. Он нервничает. Я говорю: «Вы куда-то спешите. Заберите тогда, я не буду у вас время отнимать». А ему же надо, чтобы я или подписал, или отказался. А я не отказываюсь, я должен прочитать. И не подписываю, потому что не прочитал. И он нервничает. Я говорю: «Если вы нервничаете, не буду читать». «Ладно, читай, читай». И вот я с полчаса разбираю его писульки там. А он нервничает. Ну, когда я разобрал, говорю: «Бессовестный, как ты мог написать?» А мне тогда было 17 лет, я еще несовершеннолетний был. «Как ты мог написать, что я сквернословил, что я приехал на электричке? Может быть, я автобусом приехал, ты же даже не спросил меня». Он говорит: «Будешь подписывать или нет?» «Конечно, как вранье подписывать? Ты мог полчаса назад это сказать?» Ну, зовет понятых, они расписались. 15 суток мне присудили. Захожу в камеру номер 1. А в камере есть главари. Камера на 80 человек, нары двухъярусные, а я первый раз в камеру захожу. Не знаю, что такое. Я знал, что есть главари, но что они делают, я не знал. Ну, знаете, как получилось? Меня арестовали в пятницу, а это день поста был. Да, кстати, я тогда еще не член церкви был, но в посте уже принимал участие. А весь день субботний, то есть ночь с пятницы на субботу, нас натолкали, так называется, стакан. То есть камера метр на два, битком так с пьяницами, там, и нас верующих. И всю ночь нужно было простоять. После поста мы не поужинали и даже глотка воды не выпили. И всю ночь простояли стоя. Ну, в день поста это тяжело. Ноги болят. А потом весь день вот это вот следователь, судьи, вот эти все процедуры. И к вечеру привезли в спецприемник. В спецприемнике слышу, о нас разговаривают. Говорят: «Посадите их пока в душевую, потому что на них ужин не рассчитан. А после ужина распределим по камерам тогда, потому что на них пайка еще нету». Это мы в пятницу были в посте, в субботу. И еще и посадите их в душевую, потому что ужина на них нету. Но знаете, не это самое больше меня мучило, а самое больше мучило — ноги болели. Хотелось хоть где-нибудь лечь, пусть даже на деревянные нары, без ничего, но ноги протянуть. Всю ночь-то стояли, и весь день потом на ногах. Ладно, потерпим до утра, до завтрака, но лишь бы лечь, ноги протянуть. И вот заводят меня в камеру номер 1, и встречает меня главарь. Старший в камере был Сергей Бублик из Ростова. А почему? Почему он старший? Потому что из 80 человек 65 верующих. И человек 15 алкашей различных там. Там собрания, там общения проходят. И они знали, что мы двое суток уже не кушаем. Я не знаю, как они узнали. И вот Сергей встречает нас, обнимает, говорит: «Я здесь старший». Ну, ему тогда 21 год или 20 лет было, а мне 17. Кто его избрал там старшим? Ну, наверное, братья собрались. Надо же кому-то собрание начинать, проповедовать. И избрали его старшим. И он говорит: «Мы знали, что вы голодные, сейчас мы вас накормим». Открывает свои там, ну, здесь что спрятали, вытаскивают вкусную колбасу, вареные яйца. Ну, такое, знаете, мы поели с удовольствием, положились, а ноги отдыхают. А до этого я думал, как только на работу выпустят, убегу домой. Я ж несовершеннолетний, что они мне сделают? Убегу, и пусть родители потом разбираются, хотя паспорт у меня забрали они. А потом отдохнул, наелся, думаю, ладно, не буду убегать. И вот там же в каждой камере свое общение. И поют, проповедуют. А милиция, и это, знаете, было на протяжении 2 лет. В Ростовской церкви не давали провести ни одного служения. На протяжении 2 лет проводили собрания в спецприемниках. И вот милиционер ходит с длинными ключами. Ключи такие длинные, там, ну, наверное, чтобы ужас наводили. Ну, иногда еще перетянуть кого-нибудь ключами. Они же металлические, тоже, знаете, увесисто так. И вот милиционер ходит по коридору с этими ключами, гремит и поет. Ну, допустим, разные там они слушают, как уже повыучивали наизусть. Ходит милиционер и поет: «Любовь Христа безмерно велика». Ну, на следующий день нас распределяют на работу. Я попадаю в бригаду 10 подростков. 16, 17 и 18-летние юноши. И я тоже в эту бригаду попал. Один милиционер нас сопровождает. Черный ворон, такая машина милицейская с будкой. Окна, решетки на окнах. Ну, только сели, а милиционер говорит: «Так, братья, петь будем». И вы знаете, плохо, но так совпало. У меня с музыкальным слухом проблемы. И интересно, что из нас, 10 подростков, нет ни одного, кто мог бы начать правильно петь. И мы раз, но не можем тонально взять. Милиционер это заметил. Вот я почему и захотел рассказать, вот тут псалом пишу, да? «Христианин, неси огонь». В то время этот новый псалом был. Только-только его выучили в молодежи. А он говорит: «Что, братья, начать не можете? Тогда за мной». «Христианин, неси». И милиционер начал, мы за ним. Допели, он говорит: «Так, братья, следующий псалом будем петь «Любовь Христа». А потом будем петь «Люблю Господь твой дом». И вот он милиционер у нас за регента, и мы нормально пели. Вот это я почему и вспомнил этот случай, когда псалом прочитал. Но теперь отвечу на записку. Когда-то мы пели эти псалмы и не задумывались, что их нужно поправить. Да в голову не приходило. Какие-то братья, поэты написали. А кто мы такие, чтобы им исправлять? Но пришло время, когда в церковь стали приходить люди грамотные. А в наше время грамотных верующих было мало. И грамотные люди стали замечать большие изъяны в наших псалмах. Стали подсказывать. Ну и братья порассуждали, и на самом деле. Вот я вам два ярких примера приведу. Правда, первый из этих примеров его исправили не сейчас, а как только указали, сразу исправили, потому что это слишком яркий пример. Не знаю почему, мне открыта благодать и дар. Вот этот псалом. И там был, в одном из куплетов были такие: «Не знаю, как Дух Святой к злу», ну а правильно надо «ко злу», «внушает страх». А когда поем, звучит «ко злу внушает страх». А нам задают вопрос: «Какому козлу?» Тогда поняли, что-то менять надо, правда? Ну, не годится. Будем петь, а кто-то будет смеяться. Козлу внушает страх. Ну, ладно, козлов в жертву приносили. Это в Ветхом Завете было. А теперь надо что-то поменять. Заменили. Греху внушает страх. Правда, лучше стало, да? Все, уже вопросов не возникает, и никто не будет кощунствовать над нашей святыней, над нашими песнями. Не знаю, как Дух Святой к греху внушает страх. Еще один пример, тоже яркий. Есть псалом, который евангельское событие переложен в псалом. Встреча Иисуса Христа с самарянкой. И мы пели этот псалом и не замечали вот такое не очень удобовразумительное слово. Когда Христос шел с учениками и сел, там был колодец, и он сел у колодца. И мы нормально слушали это, и даже в голову не приходило, пока не пришли наркоманы к нам на собрание. И говорят, как? Христос сел у колодца? Так что, и он кололся? Тоже поняли, не, надо что-то менять. Понимаете, вот такие детали мы когда-то не обращали внимания, а потом вынуждены были на это обратить внимание. И вот с большим перечнем вот таких казусов в наших песнях сотрудники музыкально-хорового отдела пришли в совет церквей и говорят, братья, что делать? Братья порассуждали, говорят, надо корректировать, надо менять. Люди сейчас более грамотные стали, надо красиво и грамотно сделать поправки. Вот поэтому и сделали. Ну, вы можете привести пример, может быть, и неудачной поправки, может быть. Дело в том, что когда мы выполняем поручение, я тоже в Америке сейчас по определенному поручению, на молодежном общении это я попутно. А у меня есть конкретное поручение, ради чего вот я приехал в Америку. Но есть гарантия, что я любое поручение выполню на 5 с плюсом по 5-бальной системе. То есть отлично, нету гарантии. Есть очень сложные задачи, и хоть бы на 3-ку выполнить, да? И трепет, и переживания, и молитвы к Богу. Хотя я понимаю, что дело Божие надо делать хорошо. Но иногда мы все равно не способны, делаем ошибки. Так и братья, которым поручили поправить, поправили хорошо. А если где-то и чуть неудачно, ну, у нас сколько людей, столько и мнений. Уже кому поручили, ну, пусть уже по ихнему мнению будет. А если мы каждый будем диктовать, это получится вообще неразбериха. И поэтому, даже если, на твой взгляд, где-то неудачненько поправили, ну, пусть это будут наши издержки. Но поправлять все равно надо было. Ну, вот так я бы объяснил бы на этот вопрос. Слишком длинно я объяснял, больше не буду. На остальные вопросы покроюсь короче. Следующий вопрос тоже не по теме моей проповеди, но я кратко отвечу. Как вы думаете, ну, вопрос мне, как вы думаете, вознесение церкви будет до, во время или после великой скорби? Если вопрос, как я думаю, я отвечу. Я думаю, что до великой скорби. Все, вот это краткий мой ответ будет. Теперь несколько записок, похожие. Мне вспоминаются грехи исповеданные. Почему? Потому что Бог нам дал способность помнить. У нас есть память, поэтому. Если ты покаялся, Бог прощает плохие дела и вспомнит когда-нибудь о них. На этот вопрос однозначно трудно ответить. Потому что мы в Евангелии находим такую притчу, когда у взаимодавца было два должника. И так как у них нечем было отдать, он простил и одного, и другого. Простил. Но тот, кому господин простил большой долг, он вышел, поймал товарища своего, душил и говорил, «Сейчас же отдай мой долг». Об этом доложили господину, и он прогневался на него, позвал и говорит, «Я тебе простил большой долг, а ты не мог простить? Свяжите его и бросьте его в гиену». «А так ты простил!» «Все, забрал свое прощение». А это же Евангелие, это Христос рассказал эту притчу. Я хочу эту притчу связать тогда с таким пониманием, которое Господь выразил в молитве «Отче наш, прости нам долги наши, как и мы прощаем». Если ты не способен прощать и строго взыскиваешь своего должника, то это опасно даже для грехов, которые тебе прощены. Будет ли Бог судить за то, что было исповедано? Ну, наверное, это вот в одну категорию я «Что посеет человек, то и пожнет. Если я жила неугодной жизнью и покаялась, то буду я, ну, в общем, носить последствия этих грехов или нет. И вторая похожая записка: если покаялась, то Бог вырвет плохой посев или нет. Дорогие друзья, на этот вопрос тоже однозначно не ответишь. Бывает, Бог прощает и никаких последствий, а бывает грех прощенный, а последствия будешь нести. Допустим, я знаю человека, который, он был приближенный, покаялся уже, а потом у него срыв был, то есть он напился опять. Это человек из мира, но покаялся. И когда напился, в пьяном виде упал на улице и обморозил руки. И ему ампутировали пальцы. Обморозил. Если он искренне покаялся, честно-пречестно исповедуется, пальцы вырастут или нет? Никогда не вырастут. Все. А если бы не напился, был бы с пальцами. Вот Бог прощает, а последствия будет нести всю жизнь. Так бывает. В каких случаях будешь нести последствия, в каких случаях не будешь нести последствия, на этот вопрос трудно ответить. Есть много того, что мы не знаем, даже в человеке. Вот даже за Ахана сейчас отвечали, почему все семейство Бог уничтожил. А мы не знаем даже, какое было участие семьи в этом поступке Ахана. Мы не знаем, Библия нам не отвечает. И вот как ответить на этот вопрос? А может быть, отец украл, а они закапывали, или еще что-нибудь, да? Это предположение. На предположениях мы не можем строить. Мы только одно знаем, что Бог справедлив. Так решил, и все. Так, поэтому нам много неизвестно в жизни человека, в его мышлении, в его сердце, в его душе. И почему с одним Бог так поступит, с другим так? Это право остается за Богом. Мы не можем объяснить и не можем Богу подсказать. И поэтому на этот вопрос трудно ответить, будешь нести последствия или не будешь. А правильно в этом вопросе сказать – не греши. Это вопросы, которые я хотел сейчас ответить. Мне сейчас только еще одну записочку дали, я ее не прочитал еще. Не буду на него отвечать, потому что у меня тут сейчас уже целенаправленно будет тематическая беседа. Давайте я прочитаю теперь несколько вопросов, на которые я сейчас только прочитаю. Может быть, все прочитаю, в зависимости, как я буду быстро почерк. Если как у следователя почерк разбирал, то это долго будет. Если каемся и исповедуемся уже много раз, и все равно грешим сознательно, то Господь простит и смилуется. Пожалуйста, ответьте на вопрос. Если человек покаялся за свой грех, но проходит время, и его начинает мучить совесть за этот грех, который человек каялся, за что совесть может осуждать? За слабую веру или за друзей, которые с тобой делали, но они еще не покаялись? Можно ли верить снам? А это не из этой серии вопрос. Вторая половина. Например, сон, что я опоздаю на суд Божий. На суд Божий никто не опоздает. Только какой приговор будет на суде, это другое дело. Почему человек, получивший рождение свыше, продолжает грешить? Практически выходит, что Христос умер и воскрес для наших грехов. А где победа от греха? Прощение есть, а где освобождение? Есть вопрос, можете ли объяснить, как понять, если ничто нечистое в небо не войдет, а мы, люди, живя во плоти, много согрешаем. Что будет, если как-то согрешил, но не успел покаяться за грех, а в день, до суда Божьего? Ведь мы не святы. Законом познается грех, почему ставятся законы в церкви? Не было бы закона, меньше было бы и греха. заметил, что правила не помогают. Внутри человек не поменялся к чему-то, да, правила. Друзья, тут нужно, я на него, на вопрос отвечать не буду, в беседе я имею в виду на него отвечать. Но хочу сказать, что здесь не надо путать порядок церковный или заповеди Нового Завета. И закон – это не одно и то же. Когда сказано, что мы живем не под законом, а под благодатью, и законом обнаруживается грех, это идет речь только о законе Моисеевом. Поэтому здесь вы не должны путать эти вещи. Ну, я думаю, что мы будем касаться этого. Если покаялся, а не исповедал грех, то Бог простил или нет? Ведь написано, если покаемся, то Бог прощает. Вы видите, да, такие, ну, на одну тему все вопросы. Вы вчера говорили, что укрываться в Боге нужно, исполнять законы, делать дела праведные. Как тогда понимать спасение не по делам? Какие признаки человека, рожденного свыше? Многие из признаков мне известны, похожие на самовнушение. Если много чего мы принимаем верою, то рождение свыше тоже верою. Как-то говорят, что рождение свыше – это свидетельство, нет, сверхъестественное чувство. Правда или нет? Дух Святой, живущий в нас, свидетельствует о рождении свыше. А ведь Духа Святого мы тоже верою принимаем. Ну и последняя записочка, вернее, мне ее первую дали, сегодня дали, еще вчера поступила. Нужно коснуться правильное понимание о покаянии. Ведь если каяться или обновлять покаяние каждую конференцию или служение, то где свобода от греха? Написано, сойдет дух, и вы примете силу. Какая сила, делающая нас из многогрешных в малогрешных или из грешных в святых? Если Сын освободил, то истинно свободны будете. Почему тогда остаемся мы рабами греха? Не упраздняем ли мы жертву Иисуса Христа? Ну, тут пару ссылочек стоит. Написал не для осуждения, но для рассуждения, чтобы молодежь подумала именно, что является пунктом рабства греха или рабства праведности. Ну, как Вениамин уже объявил в начале общения, что, ну, это и другие записки определили и тему моей проповеди. Я к своей беседе, ну, как ее назвать, беседа или длинная проповедь у меня будет. Да, кстати, молодежь, а вы умеете на серьезные вопросы рассуждать? Не скучно вам будет? Я обычно стараюсь с молодежью побольше примеров рассказать, пусть не слишком глубоко, ну, чтобы интересно было, и истины, чтобы в этих примерах какие-то подчеркнуть, да? Но сейчас у нас пойдут серьезные рассуждения, и поэтому надо настроиться на это. Но все равно я постараюсь с примерами, конечно, примеры всегда иллюстрируют хорошо. Но это, так как эта тема сложная, иногда я свои проповеди иллюстрирую еще схемами. Когда схема нарисуется, тогда легче понять. И если бы у нас сейчас была здесь классная доска имел, можно было бы нарисовать. Или проектор был бы, чтобы высветить на экране. Но такой возможности нет, и поэтому я вам вот такую маленькую схемку покажу. Ну, я знаю, что вы тут ничего не прочитаете, а кое-какие черточки вы увидите. Я сейчас эхаристам покажу. Вот такая маленькая схема. Но, знаете, я сейчас объясню принцип схемы, и этого будет достаточно. Если было бы на большой доске, лучше было бы. Я хочу напомнить местописание, это, наверное, будет у нас, я тогда открою. Остальные места я буду цитировать, а первое место я прочитаю, потому что оно будет основанием для нашей беседы. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 36 стих. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Здесь идет речь об освобождении от рабства греха. Потому что человек является рабом греха. И апостол Павел в своих рассуждениях в послании к римлянам это описывает так. «Доброго, которого хочу, не делаю. Злое, которое не хочу, делаю. И если я делаю то, чего я не хочу, то не я то делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу я делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Вот эту мысль о рабстве греха апостол Павел выразил в этих словах. Итак, тема моей проповеди: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Это местописание я написал внутри восьмигранника. Обратите внимание, это не круг, а восьмигранник. Может быть, можно было бы, если побольше эту тему развить, может быть, не восемь граней, а больше было бы, но восемь точно есть. Каждая грань – это ограждение, это забор, это наша защита. И обратите внимание, что внутри восьмигранника – это обетование Иисуса Христа. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Какой я сюда вкладываю смысл? Зачем это ограждение? Если у нас есть враги, которые нам могут причинить вред, мы нуждаемся в защите. Ну, если привязать к вчерашней моей теме, может быть, это и есть крепкая башня. Потому что есть надежное ограждение. Что это за ограждение? И вам тоже покажу, да? Вот. «Если Сын освободит вас». Или «Побеждающему дам сесть со мною на престоле». Дорогие друзья, обратите внимание вот на что. Что наше спасение от начала до конца, нет, шире скажу, не только спасение, все наши взаимоотношения с Богом от начала до конца строятся исключительно на вере. А без веры и Богу угодить невозможно. Поэтому в каждой подтеме, где-то я вспомню, скажу об этом, где-то не вспомню, вы сами должны иметь в виду. Без веры невозможно. Мы все познаем, достигаем, принимаем верой. И вот, если вот эта вот территория ограждена, ограждение, где мы имеем полную свободу во Христе Иисусе, не будет иметь одного какого-нибудь заборчика. Вот здесь восемь их сторон, восьмигранник. И одно из них, ну, допустим, вот здесь его не будет. А зато вот эта сторона будет в два раза крепче. Скажите, враг будет пробивать эту стену или нет, где в два раза крепче? Нет, он обойдет и зайдет с другой стороны, и все равно нас поразит. Поэтому надо, чтобы это ограждение это было со всех сторон надежным и прочным. А христиане, когда не учитывают это, одну сторону воздвигают, укрепляют и говорят, ну, одна из этих сторон – это исповедание. Попозже я сейчас буду говорить об этом. И вот он говорит, я уже 30-й раз исповедуюсь, и все, падаю, падаю. Почему? Ну, а почему ты один только забор строишь, а сные? То есть, моя мысль такая, как спасение наше обусловленное, так точно и победная жизнь обусловленная. Бог обещает дать свободу, но при условии. Условия мы должны выполнить. Как это понять в практической жизни? Когда-то я работал на тяжелой машине. Моя машина весила 17 тонн, но я не чувствовал, что она тяжелая, потому что на ней был установлен мощный дизельный двигатель, и я, ездя по городу, легко обгонял таксистов. мощный двигатель, новенькая машина, я ее с завода получал новую. И я быстро ездил, хотя машина весила 17 тонн. Предположим, заглох у меня двигатель, а мне нужно до гаража доехать. У меня есть два варианта. Первый вариант. Так как мне нужно доехать до гаража, а двигатель не работает, выйти сзади, упереться и толкать машину. Второй вариант. Запустить двигатель. То есть выяснить причину, почему он не работает, и двигатель запустить. Скажите, какой вариант будет более эффективный? Первый или второй? Второй. Друзья, для того, чтобы нам жить победной жизнью, тоже есть два варианта. Своими силами освободиться от власти греха. Или второй вариант. Запустить в моей жизни мощную силу дизеля. Ну, это образно говоря. То есть силу Божью. У Бога большая сила, и только Христос пообещал, если я освобожу, истинно свободны будете. И христиане, которые не запустили в своей жизни дизель, но упираются сзади, чтобы все-таки продвигалась христианская жизнь, результат какой? Надорвались и упали. Машина как стояла, так и стоит, а он с надорванным животом лежит рядом. И таких с надорванными животами, поверьте, мы десятками и сотнями встречаем. При беседах с членами церкви. Когда христианин заявляет, я дошел до отчаяния. Я потерял всякую веру уже. Почему не могу освободиться от того или другого греха? Я исповедовался 35 раз. Я старался делать это один. Знаете, даже я вам расскажу, это недавний случай у меня. Ну, может быть, 10 дней назад. Он говорит, я уже так решил. Когда у меня желание делать этот грех, у меня с собой, я всегда ношу даже на работу, циркуль. Я не знаю, какие в Америке циркули. Помните циркули, которые в России были, да? Значит, на конце иголка острая, ну, такая толстая достаточно. И здесь такой хомутик, карандаш вставлять. И иголочкой, значит, вонзаешь там тетрадь или куда надо и чертишь. И вот он без карандаша носит циркуль. Как только появляется грех, он в ногу себе бьет циркулем, пробивает ногу, чтобы мне не грешить. Я уже до этого дошел. Руки пробиваю, ноги пробиваю, грешить не хочу и не могу. И ничего не получается, ни циркуль не помогает. Я, говорит, дошел до отчаяния, что мне делать? Этот человек, который надорвался, он толкал эту машину, упал и плачет. Все, тупик. А Господь сразу сказал, что мы не в силе эти сделать, мы не сделаем. Вы знаете как, что такое условие? Есть понимание такое, что Бог нам никаких условий не ставит. Но это не евангельское понятие, абсолютно не евангельское. Да еще и говорят так, когда в Едемском саду Адам согрешил, тогда была поражена воля человека. Это выдумки. Да, человек грешником стал, без Бога стал жить, но воля человека, она оставил Бог ему. И Бог ему говорит, избери, кому служить. Как можно говорить человеку, у которого воли нету, чтобы он избрал, да? Что, Бог смеется над нами, что ли? Даже кощунственно подумать так. Спасение обусловленное. Каким образом? Кто будет веровать и креститься, это условие. А кто не будет? Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Это условие. Для того, чтобы люди сделали выбор, им быть спасенными или нет, нужно, чтобы человек знал условия, что конкретно он должен сделать, чтобы быть спасенным. Поэтому Бог нас обязал, то есть спасенных уже, чтобы мы шли и проповедовали, чтобы люди знали, что Бог от них требует конкретно, что они должны сделать. И когда мы скажем человеку, тогда его выбор будет, или он отвергнет, или он примет. Принявший условие, он принимает спасение. Точно так и победная жизнь. Победная жизнь обусловленная. И чтобы нам жить победной жизнью, два этапа есть. Первый этап – нам нужно знать эти условия. А второе – выполнить. Когда мы будем знать, тогда мы стоим перед выбором. Или выполнить, или отвергнуть. Да, мы можем оставаться членами церкви, но никогда победной жизнью не жить. Почему? Мы не хотим выполнить. Они нам не нравятся, условия. И мы не хотим их выполнять. Это твое право. Твое право. Бог насильно никого в Царстве Небесное не будет тянуть. Это право каждого человека. А чтобы знали, чтобы вы, христиане, дети Божьи, члены церкви, чтобы вы знали условия, а это на нас ответственность, на пресвитерах, на проповедниках. Мы должны сказать, как мы с вами должны грешнику рассказать, какое условие для спасения, то мы должны вам рассказать, какие условия для победной жизни. Вот что я имею в виду в этой схеме. 8 граней, то есть 8 условий, которые я сегодня хочу сказать. Ну, когда-то я в Мирифианской церкви проводил беседу, то на каждое из этих условий был 1 час беседы. Ну, я живу в Мирифе, я пресвитер этой церкви, и меня никто не подгонял. Вот каждое собрание – это одно условие, второе условие, третье. У нас сегодня с вами нет такого времени. За последних 20 минут моей проповеди мне нужно сказать все 8 условий. И поэтому где-то я чуть побольше остановлюсь, а где-то покороче остановлюсь. Ну, может быть, даже пусть это будет на доработку вашу. Ну, эти условия я хочу, чтобы вы услышали, озвучить их. Итак, ну и еще сравнение, чтобы еще понятнее было, как различить мои старания победить самому грех и выполнение условий, чтобы понятнее было, что это не одно и то же. Потому что здесь тоже можно путаться. Ну, как бы трудно понять разницу между то, что я сам толкаю эту машину, или я выполняю условия. Вот на таком примере хочу это рассказать. Умер Лазарь. А у него было 2 сестры, которых очень любил Господь. Иисус и Лазаря любил. И они любили Господа. И когда Господь пришел, через 4 дня после смерти Лазаря, то Марфа, рыдая, говорит ему, что уже 4 дня, как во гробе. Не, вначале Мария встретилась с Иисусом. И говорит, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Господь говорит, ну, я сейчас недословно, ну, идет Господь воскресить Лазаря. Камень, то есть этот место, где лежал Лазарь, привалено камнем. Как вы думаете, какой вес камня, который может дверь закрыть в гробницу? Ну, я слышал, что он может даже весить до 2 тонн. Он же не деревянный. Если дубовая дверь, она тяжелая. А если из липы, легкая, а то камень тяжелее, чем дуб. Я только знаю, что когда Господа положили во гробе и привалили камнем, то женщины, идя рано утром в первый день недели, как раз только об этом и переживали. Кто камень нам отвалит? Потому что для женщин это не подсильно, это тяжело. Это надо, чтобы мужчины собрались. Камень тяжелый. И вот подходят к гробнице, где лежит Лазарь. Там были мужчины, женщины и Иисус. Иисус говорит, отвалите камень. Это тяжелая работа или нет? Скажите, а силы Иисуса Христа, слова Иисуса Христа хватило бы, чтобы камень сам отвалился или нет? Ну, конечно, ну, слову Христа все подчиняется, но он это не сделал, правда? Он сказал, вы отвалите. А потом Господь включается в действие, говорит, Лазарь, выйди вон. Как вы думаете, если бы камень отваливали 5 сильных мужчин, то 10 мужчин хватило бы Лазаря поднять, воскресить, имею в виду, или нет? А 20? На это нету сил, правда? А потом, когда Лазарь уже воскресил Бог его, он выходит связанный, а Господь говорит, развяжите его. На это хватит женской силы или нет? Хватит. Обратите внимание, здесь сотрудничество мужчин, женщин и Бога. Мужчины камень отвалили, Бог воскресил, женщины развязали. А почему Христос своим словом не сделал, чтобы повязки раз и упали, без того, чтобы женщины развязали? Потому что на примере воскрешения Лазаря показано сотрудничество Бога и человека. В нашей жизни есть то, что мы можем сделать, и Бог за нас делать не будет. Мы должны это сделать. А то, что нам не подсильно, то Бог сделает, когда мы сделаем то, что мы должны были сделать. Камень отвалить мужчины, развязать женщины, а воскресить Бог. Вот так в нашей жизни в отношении победы над грехом. Есть то, что нам подсильно, есть то, что не подсильно. То, что нам не подсильно, Бог сделает. А то, что подсильно, Бог за тебя делать не будет. Ни мама не сделает, ни пресвитер не сделает, ни Бог. Ты должен сделать. Ну, допустим, выйти и покаяться. Бог за тебя это делать не будет. И мама не сможет это сделать. Мама будет и выходить, и заходить, но это тебя не касается. Ты должен выйти и покаяться. Никто за тебя это делать не будет. Вот так я на этих примерах хотел показать, что вот это сотрудничество, то есть или выполнение условий, которые тебе подсильны. Итак, первое условие для победной жизни. Я уже сказал, 8 будет пунктов. Первое. Молодежь, вы не устали? Может быть, что-нибудь рассказать отвлекающее? Нет, да? Я всегда переживаю, чтобы не утомить слушателей. Первое. Уверенность в спасении. Если христианин не уверен в своем спасении, победной жизни не будет. Хоть циркулем ноги кали, хоть раскаленным металлом себя жги, ты будешь раб греха. На каком основании я этот пункт внес как условие для победной жизни? Приведу несколько цитат из Библии. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 8 стих. «И шлем надежды спасения, возьмите». Шлем? Что такое шлем? Это защита от поражения головы. Шлем. В духовном смысле название шлема – «надежды спасения». То есть, по-другому прозвучит, уверенность в спасении является защитой, шлем. Теперь, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Что вначале, добрые дела или стать Божьим человеком? Сначала Божьим человеком стать. Или святой да освящается еще. Идти путем освящения – это удел только святых. Если человек не святой, это не его поприще, он там не будет идти и не сможет. Сначала надо стать святым, а потом идти путем освящения. Итак, как стать святым? Никаких дел. Вот тут одна из записок тоже была. Никаких дел не надо, нужно только акт воли человека, покаяться, уверовать в прощение грехов и уверовать, что Господь меня принял. И все, и ты святой. Это действие благодати. Вчера я немножечко говорил за благодать, сравнивал, как Варавва получил эту благодать. За это Христос уже заплатил. Это спасение дается даром. Но если человек по каким-нибудь причинам потерял уверенность в спасении, он не сможет идти путем освящения. По пути освящения должны идти только святые. И если уверенности нет в спасении, Божья сила не включится в действие. Ты будешь очень стараться жить свято, но у тебя ничего не получится. Тебе нужно решить вопросы спасения своего. Тебе нужно все причины выяснить, почему ты не уверен в вопросе своего спасения. Знаете, эта тема для меня очень близка, дорога, и на эту тему я мог бы все общение говорить, только об уверенности в спасении. Но у нас нет времени сейчас дольше говорить. Ну, вот такую мысль скажу еще. Неудачи на пути освящения, вы понимаете, что такое неудача? Ну вот я сильно стараюсь не раздражаться. И опять допустил раздражение. Это неудача. Неудачи на пути освящения не лишают меня спасения. Когда люди это истину не знают, отсюда вот рождаются такие записки. На небо ничто нечисто не войдет. А кто из вас чистый? У кого не проявляется никаких согрешений уже? Поднимите руку. Я знал, что ни одной руки не будет. Даже на хоры не оглядываясь, тоже знаю, что не поднимут. Нет абсолютно праведных. У нас то мысль греховная проскочит, то еще что-нибудь. Неудачи на пути освящения не лишают меня уверенности в спасении, потому что я не делами своими спасаюсь, и даже не своим освящением. Чисто по благодати Иисуса Христа я спасаюсь. И на этом и строится моя уверенность. Если бы моя уверенность строилась на моем освящении, я никогда не был бы уверен, что я буду спасен. Конечно, я сейчас, может быть, сказал такие вещи, за которые, ну, многие сейчас не поймут, о чем идет речь, и кто проповедует. Но если было время, я пояснил бы больше. Ну, на этом я закончу по уверенности в спасении. Итак, ты, христианин, должен знать, иметь полную ясность в отношении личного спасения. Если ты не уверен в спасении, выясни причины. Может быть, даже побеседуй наедине со служителем. Тебе нужно все устранить, неправильное понимание благодати, может быть, какие-то причины, которые веру твою колеблют. Тебе нужно устранить причины. Ты для победной жизни – это условие для победной жизни. Каждый христианин должен иметь уверенность в личном спасении. Второе условие – чистое сердце. Евангелие от Матфея 5:8, это Нагорная проповедь Иисуса Христа, сказано: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Скажите, может быть человек спасенный, имеющий уверенность в спасении, а сердце нечистое, может такое быть или нет? Может. Может. Если бы такого варианта не было бы, я бы не ставил вторым условием это. Оно входило бы в первое условие. Все. Уверен в спасении и чистое сердце. Нет, друзья. Такой вариант может быть. Даже больше скажу. Скажите, человек хороший христианин. Примерный христианин. Человек большой веры, имеющий уверенность в спасении, может делать сознательные грехи или нет? Может. Может делать сознательные грехи. Но сердце, ходить с сердцем нечистым, это, ну, как эти ворота открыть. Сюда будут и стрелы лукавого лететь, и дьявол сюда войдет, и будет поражать тебя. И поэтому надо чистое сердце. Это тоже ограждение. И поэтому, несмотря на то, что ты уверен в спасении, ты должен и утром, и вечером заглядывать в сердце свое. Чисто там все. Или надо за что-то покаяться. Или надо у мамы попросить прощения. Или у братика, или у сестрички попросить прощения. Или у Бога попросить прощения за какие-то, может, мысли или еще что-нибудь. Нет, когда я нахожу нечистоту в своем сердце, я не теряю уверенности в спасении, но я все равно каюсь. Почему? Потому что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И поэтому нужно наблюдать за этим, чтобы сердце было чистым. Скажите, это подсильно нам или нет? Попросить прощения. Или не подсильно? Но это как воскресить Лазаря или как камень отвалить? Как камень отвалить? Хотя это нелегко делать. Я вчера не помню, я уже в нескольких церквах проповедовал, что я говорил уже, ну, детали подзабыл. Не помню, может быть, и здесь я говорил. Нет, все, вспомнил, что не здесь, не на общении. Что мне, когда приходится исповедоваться, для меня это делать трудно, я вам честно признаюсь. Ну, допустим, вот я не пободрствовал и сказал неправду. А теперь как признаться? Скажут мне, вот это да, а еще и член Совета Церквей, да? Неправду сказал. И знаете, и тяжело исповедоваться. Но чтобы иметь чистое сердце, надо исповедоваться. Надо признаваться, надо каяться. И от того, что член Совета Церквей, нечистота моего сердца меня подведет так, что дьявол поразит, и у меня не будет силы противостоять греху. И поэтому наше звание, кто благовестник, кто пресвитер, кто член межобластного или совета церквей, абсолютно не имеет значения. Для всех условия одинаковые. Нужно чистое сердце, и тогда дьявол не будет иметь доступа. Это защита, это ограждение. Следующее условие. Послание к римлянам. 6 глава, в 11 стихе сказаны такие слова. «Так и вы считаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога». Короткий стих, но здесь я его делю на две части. Две грани отдельных будет. По первой половине стиха. «Считай себя мертвым для греха». Это твердое решение. Это то, о чем Даниил сказал. «Положил Даниил в сердце своем не скверняться». Одно дело исповедоваться, а другое дело решение принять самому для себя. Как Иов говорил, положил я в сердце моем не помышлять о девице, то есть греховных мыслей не допускать. Иов такое решение принимал. Даниил принимал решение не скверняться. Каждый христианин должен принимать решения эти. Обратите внимание, иметь чистое сердце и принять решение – это не одно и то же. Чистое сердце – идет речь об исповедании сделанных грехов. А позиция или решение мое в отношении впереди стоящих грехов. Принимаю решение, занимаю твердую позицию – хочу забежать наперед, не всегда получится исполнить. Опять где-то я и принимаю решение, споткнусь. Тогда что делать? Опять каяться. Опять каяться надо. Тогда я опять возвращаюсь к предыдущему награждению. Чистое сердце. Раз согрешил, все. Один исход. Кровь Иисуса Христа очищает. Братья и сестры, но сам факт или истина Божья, библейская, что кровь Иисуса Христа очищает, она столько утешения и радости дает. Если я даже и занимал твердую позицию, ну не пободрствовать, упал, у меня нет причины в отчаяние приходить. У меня нет причины в панику впадать. Кровь Иисуса Христа есть, она действует. Значит, нужно быстренько очиститься и опять вперед. Но оттягивать нельзя. Если сердце не чистое, все, плохо будет. Но мы перешли уже дальше, это значит твердая позиция. Итак, считай себя мертвым, это значит займи твердую позицию. Я хочу жить свято. Однажды один немолодой человек, лет 60, в нашей церкви Мерифианской заявил крещение принять. Он родственник, далекий родственник верующих. Какая-то там бабушка или прабабушка у него была верующая. Ну, придя уже в пожилой возраст, и он стал ходить на собрания, покаялся, походил на беседы с крещаемыми и заявил на крещение. Ну, у нас порядок такой, ну, наверное, как и в любых церквах. Я сначала беседую, как пресвитер, наедине с человеком заявившим. Потом, на мой взгляд, если он проходит, тогда я представляю его церковному совету. Без него. Церковный совет дает согласие, тогда мы его представляем на членское собрание в его присутствии. И вот он уже стоит, ну, чтобы человек попал на членское собрание, это значит, уже пресвитер согласился его крестить, и церковный совет согласился. Тогда он только попадет на членское собрание. И вот теперь на членском собрании он стоит, и я ему задаю вопрос. Я веду членское собрание и говорю: брат дорогой, ты хочешь жить свято? А он молчит. Я запереживал. Я его уже членскому собранию представил, а он еще ответить на вопрос не может. Он хочет или не хочет жить свято? Думаю, где-то я в беседе упущение сделал. Что-то я недоработал. Но так как он долго молчит, я повторяю вопрос. Брат, я вам вопрос задал. Вы свято хотите жить или нет? Он говорит: я понял вопрос. И опять молчит. Я еще больше запереживал. Как же тогда я его пропустил на членское собрание, если он не решил вопрос? Тогда я у него спрашиваю: а почему вы молчите? Я же вопрос задал, вы отвечаете. А он дрожащим голосом, то есть, ну, плакать ему хотелось. И он боролся со слезами и с дрожащим голосом говорит: ну, я не уверен, получится у меня или нет. А я говорю: а я вам этого вопроса не задавал. Я у вас не спросил, получится ли у вас жить свято. Я у вас спросил, хотите ли вы жить свято. И когда я уточнил вопрос, он говорит: конечно, хочу. Фу, и мне легче стало. Все, я правильно его понял. И теперь и он меня понял. Он ответил: хочу жить свято. Друзья, считай себя мертвыми для греха. Здесь не стоит вопрос, ты сумеешь жить свято или нет. Этот вопрос не стоит. Стоит вопрос, хочешь ли ты жить свято, понимаете? Вот это занять твердую позицию перед Богом, перед самим собою. Считай себя мертвым для греха, я хочу жить свято. Это то условие, которое я должен сделать. Ни Бог, ни пресвитер за меня не сделает. Это я должен сделать, это Бог условия ставит. Желание жить свято. Нет, желание – это полдела. Решение – позиция. Следующее условие. Вторая половина 11 стиха. Римлянам 6:11. Так и вы считаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Такого положения нет, что человек мертвый для греха и мертвый для Бога. Нет. Человек обязательно будет кому-то служить. Или греху, или Богу. Вот почему наше служение Богу необходимо. Если мы для Бога ничего не делаем, мы не сможем жить победной жизнью. Это ограждение разрушенное будет. И туда будет заходить враг наш и поражать, и поражать. Да, мы будем каяться. То есть вот это ограждение, покаяние мы будем строить десятиэтажным, а он не будет перепрыгивать через него, он будет с другой стороны заходить и поражать нас. Должна со всех сторон быть ограждена территория, чтобы дьявол не мог подступиться. А если я не служу Богу, не будет победной жизни. Друзья дорогие, евангелизационная работа нужна не только для грешников, для тебя она нужна. Делать добрые дела бабушке или бедному, или нищему, или брату своему, или маме своей. Не только им это надо, тебе это надо. Надо жить жизнью, посвященной Богу, служить Богу. А как служить Богу? Ближнему своему служить. И это Богу нравится. Потому что, когда мы служим ближнему своему и доброту являем, о которой сегодня красивую, глубокую проповедь мы слышали, о добрых делах, это нужно для того, чтобы жить победной жизнью. Если не будешь добродетельную жизнь проводить, ты грешить будешь. Потому что так стоит вопрос. Или-или. Или греху, или Богу. Итак, считайте себя мертвыми для греха, живыми жить для Бога. Все, дальше я быстрее пойду до последнего пункта. Последний пункт, чуть-чуть остановлюсь дольше. Следующий пункт основан на 118-м псалме, 11 стих. «Слово Твое сокрыл я в сердце моем, чтобы мне не грешить пред Тобою». Чтобы жить победной жизнью, нужно насыщаться, наполняться Словом Божьим. Трудно себя проверить или нет, насколько я насыщенный Словом Господним. Да нет. Приди домой сегодня или дорогой домой, процитируй, сколько ты глав знаешь наизусть. Если тебе 20 лет, и ты ни одной главы не знаешь наизусть, ну сделай вывод. Почему у тебя не получается жить победной жизнью? Библия дает силу не грешить. Надо сердце свое, душу свою наполнять Словом Господним. Сердце Слово Твое сокрыл я в сердце моем, чтобы мне не грешить. Его надо учить наизусть. Его нужно читать каждый день. О нем нужно рассуждать, жить Словом Господним. Я думаю, что если мы так будем жить, не только мы будем победной жизнью жить, а многие проблемы в нашей жизни решатся. Многие. И это серьезный вопрос. Следующее. Луки 22:40. Слова, которые Господь сказал в Гефсимании ученикам. Бодрствуйте и молитесь. Для чего? Чтоб не впасть в искушение. Молитва сохраняет от искушения. Дорогие друзья, нам нужно больше молиться. Вот сестра пела псалом о молитве, да, и лень нам молиться, и все такое. Если лень молиться, значит, будем грешить. Молитва нужна для того, чтобы не впасть в искушение. Следующая графа. Господь, когда задали ученики, почему у них нет победы, они не могли освободить человека одержимого, он сказал, сей род и заняется постом и молитвой. Или наоборот, прошу прощения, молитвой и постом. Ну, за молитву мы уже говорили, теперь за пост. Дорогие друзья, пост необходим в жизни христианина. Если человек редко постится, ну, такая и жизнь будет. Это то, что нам доступно всем, это то, что подсильно. Да, жить победной жизнью мы не сможем сами по себе, нам нужна Божья сила, потому что это не подсильно нам, но назначить посты и быть в постах – это нам подсильно. И это мы должны делать. И последний пункт, на котором я чуть-чуть хочу остановиться, это послушание. Дорогие друзья, я чувствую, что я вас убаюкал. Один проповедник не мог проповедовать, когда кто-то спит. Ну, я думаю, что вы вчера долго общались, молодежь, и поэтому сейчас несколько человек задремали. Я хочу вас разбудить. И вот собрание-то небольшое было, в котором проповедник проповедовал. И смотрит, там один человек заснул, да так крепенько заснул. Он соседу говорит, разбуди его, пожалуйста. А он говорит, ты его убаюкал, иди и буди. Я думаю, наверное, он имел в виду сказать, аминь говори, хватит проповедовать, да? Я думаю, что, ну, я сейчас увидел несколько человек, которые задремали, и думаю, надо или аминь говорить, или разбудить как-то. Я скоро скажу аминь. Но все-таки на последний пункт хочу еще остановиться. Все, я вижу, что я разбудил уже. Значит, последний пункт – это послушание, друзья дорогие. Я хочу обратить внимание, это самая неинтересная тема. Если я в подростковом лагере скажу, дети, сегодня у нас будет беседа на тему о послушании. Все, они меня уже слушать не будут, точно. Если я читаю на семейном общении, жена доповинуется мужу своему, все, меня сестры, уже, братья сразу будут слушать. Сестры слушать уже не будут. Это самая неприятная тема для всех нас. Нам не нравится повиноваться. И это точно. Но обратите внимание, как это все серьезно. Грех первый, который вверх в бездну переживаний все человечество, это было непослушание. Бог сказал, не вкушайте от дерева познания добра и зла. А Адам с Евой вкусили. И смотрите, результат непослушания. А спасение наше на чем основывается? Христос был послушен даже до смерти и смерти крестной. Непослушанием Адама мы все погибшие стали, и послушанием Христа мы опять можем приобрести спасение. Понимаете, как это серьезно все? Послушание – это решающее значение имеет. И в нашей жизни тоже. Если кто не подчинится, не послушается, не будет повиноваться заповедям Господним, условиям, поставленным Богом, он не примет спасение, он не сможет принять. Итак, Библия нас обязует, кто кому должен повиноваться. Однажды, это было в Харьковской области, в одной церкви молодая девица, принявшая крещение, подходит к пресвитеру и говорит, брат пресвитер, вы представляете, недавно только крещение приняла, смотрю, в городе в брюках идет. Да ты что, а ну я с ней побеседую, иди-ка сюда, сестричка. Ну, в собрание она, конечно, не в брюках пришла. Правда это или нет, что тебя видели в городе? Может, обознались? А ну, как только крещение приняла, 2 месяца назад уже в брюках ходишь? Как так? Она говорит, правда. Да ты что, а брат старец такой. Да ты что, сестра? Как ты Бога не боишься? Она говорит, а где написано? Ну, как где написано? Ну, вот во Второзаконии написано, что мерзость, мужская одежда на женщине. Простите, сестры, что я такой пример про сестер. Обычно... Ну, сестрам не нравится, когда плохие примеры за сестер рассказывают. Ну, я поэтому прощения прошу. Ну, как где написано? Она говорит, нет, брат, подождите. Это в русском переводе так написано. А в греческом языке вот так сказано. А в древнееврейском языке, это же книга Второзакония, она писалась на древнееврейском языке, вот так сказано. Так что вы неправильно понимаете. Вот это да, дедушка, 17-летняя девица подучила дедушку. И он говорит, слушай, я греческого языка не знаю, и древнееврейского не знаю, я только русскую Библию читаю. А ты не помнишь, как в греческом языке стих гласит 1 послание Петра 5:5? Она говорит, не помню. Тогда слушай, я тебе по-русски скажу. Там в русском Библии написано так, младшие, повинуйтесь пастырям. Очень просто все. И поэтому не надо переводы какие-то, не надо умничать, а красиво быть послушными. Не просто красиво, а это необходимо. Это условие даже для победной жизни. И вы знаете, вы сейчас в трудную эпоху живете. Мне очень жаль. Когда мы росли, проще все было. И это не потому, что все старики так говорили. Но на самом деле сейчас мир более развращенный, и вам выпала доля жить в это время. И вот особенность этого времени – люди стали, в кавычках, умные. И даже модно проявить непослушание. Ну, допустим, принято в церкви какое-то решение – так поступать нельзя. И наоборот, друг перед другом похвалиться. А я поступал и буду поступать. Пресвитер говорит, церковь принимает решение. А я, у меня свой взгляд, а у меня своя позиция. Родители говорят. А мы по-своему понимаем. И знаете, ну я служителем уже больше 20 лет. И даже в начале моего служения и сегодня есть большая разница. Тогда, когда вас еще многих не было, я уже был служителем. Ну, в лагерях как я вижу разницу? Когда шумели дети, ну, может быть, это 30 лет назад, потому что я лагеря проводил, еще служителем не был. Веду я лагерь. У меня было одно слово, которым я мог успокоить 250 подростков. Одно слово. Я не могу докричаться, их же 250. И я не могу перекричать их. И вы знаете, вначале сейчас проще. Усилитель мы используем. Я раз микрофончик включил, объявил. И все, я могу перекричать их. А раньше у нас не было усилителей. Ни в церквах не было, ни в лагерях не было. И как перекричать 250 человек? Ну, было одно слово, которым я мгновенно успокаивал 250 человек. Знаете, какое слово? Когда я объявлял «помолимся», сразу раз и тишина. То сегодня 30 раз кричи «помолимся», как разговаривали, так и разговаривают. Это серьезная разница, а? Я молюсь в микрофон, а они в полголоса стоят и разговаривают. И это не только подростки, это молодежь бывает так. И поэтому я в больших переживаниях, в какую эпоху жизни, в какую полосу жизни мы вошли. Переживания – это потеря благоговения. Во время молитвы разговаривают. Но еще, за что я хотел сказать, это я для примера сказал, за что я еще хотел сказать – я время свое перебрал, осталось время для покаяния. Последнюю фразу, и будет призыв к покаянию. Без особых примеров, некогда мне примеры приводить, осталось время только для молитв. Знаете, в чем разница сегодня? Раньше сказать можно было, вот это христианам не подобает делать, а сегодня это ни на кого не сработает. А вы докажите. И сколько нужно усилий, стараний, чтобы доказать. Сегодня, когда мы, служители, беседуем с кем-нибудь, мы очень напрягаемся, думаем, потому что вопросы-то по-грамотному стали молодежь задавать. И я, к сожалению моему, я этим не хвалюсь, я столько книг не прочитал, сколько вы прочитали. И такие вопросы задают, что мне нужно еще и понапрягаться, чтобы объяснить. И далеко не всегда я могу убедить. А раньше так не было. Раньше больше было послушания, чем доказательств. Дорогие друзья, это беда нашего времени. Потому что без послушания победной жизни не будет. Итак, нужно христианину уверенность в спасении, нужно чистое сердце, нужна позиция считать себя мертвым для греха, нужно полностью посвятить свою жизнь Богу, иначе без этой отдачи не будет победной жизнью. Нужно наполняться Словом Господним, нужно жить молитвенной жизнью, нужно быть в постах и нужно быть послушными верующими. И тогда будет победная жизнь. Тогда и на вашей жизни, в твоей жизни исполнится обетование. Если Сын освободит вас, истинно свободны будете. Все, друзья, мое время вышло, и даже я ваше время немножечко забрал. Ну, я думаю, что давайте все-таки мы споем один куплет. Друзья дорогие, у кого есть побуждение к покаянию, выходите каяться. Мы сейчас будем петь, а вы каетесь, то есть выходите, и потом дадим возможность для покаяния. Какой мы споем? Регента, предложите.
Еще гимн «Что ты мелешь на грешном пути». Давайте его споем.
Друзья дорогие, выходите немедля, потому что у нас время не остается, я на часы забыл смотреть в конце своей проповеди. Выходите, потому что длинного призыва не будет сегодня. Дорожите временем. Выходите прямо сейчас и преклоните колени, и по тому, как мы допоем куплет, дадим возможность молиться молитвой покаяния.